Николай Добролюбов. О значении наших последних подвигов на Кавказе. Под последними подвигами на Кавказе Добролюбов имеет в виду взятие 25 ноября 1859 года русскими войсками аула Гунип и пленение предводителя горцев Шамиля. Эти события не завершили так называемые Кавказские войны, начавшиеся еще в конце XVI века и окончившиеся в 1864 году, но предрешили их исход, что правильно понял Добролюбов. Вопреки всему тому, что писалось в то время как в реакционной, так и в либеральной прессе, Добролюбов утверждал, что, любуясь на Шамиля, разъезжавшего под конвоем по русским городам и сменившего аул Гунип на город Калугу, не следует обольщаться и придавать серьезные значения словам, беспрерывно раздающимся в обществе. Война на Кавказе окончена. Восторженные разговоры и статьи о Кавказе и Шамиле были в последнее время так чисты, что, наконец, успели надоесть всем. Примечание. События на Кавказе вызвали появление большого количества статей. Смотрите в библиографическом указателе, напечатанном на русском языке, сочинения и статьи о военных действиях русских войск на Кавказе. Составитель А. Гизетти. Санкт-Петербург, 1901 год. Один из наших знакомых спрашивал нас даже в прошлом месяце. Не бываете ли вы в каком-нибудь доме, в котором не говорят о Шамиле? Очень интересно было бы познакомиться. И, разумеется, такого дома не оказалось и не могло оказаться в целой столице. А может быть и во всей России. Национальное чувство было слишком сильно затронуто новой славой русского оружия и должно было вылиться наружу в громких, восторженных и продолжительных толках. Но всеобщность модных толков не исключает возможности высказать и несколько скромных замечаний о деле. Мы решаемся на это среди общего шума восклицаний и восторгов, потому всего более, что в этих восторгах нередко будущее рисуется в слишком обольстительном виде, а на прошедшее обыкновенно не хотят обращать внимания. Оставляя в стороне будущее, которое еще далеко не обозначилось настоящим положением дел, мы именно хотим напомнить читателям некоторые факты прошедшего, близкие к настоящим явлениям. Прежде всего заметим, что словам, беспрерывно раздающимся в обществе «война на Кавказе кончена», еще не следует придавать слишком обширного и окончательного значения. Не нужно забывать, что наше теперешнее завоевание простирается только на левое крыло Кавказской линии, то есть на пространство между верховьями Терека и Каспийским морем, составляющее менее половины враждебного нам Кавказа. Пространство, лежащее к западу от военно-грузинской дороги, остается по-прежнему почти недоступно для нас, а между тем владение им представляет несравненно более важности, нежели обладание Нагорным Дагестаном. Здесь перед нами открывается часть западного берега Каспийского моря, которое и без того открыто для нас. А там Черное море, на которое права наши не так велики, особенно после Крымской войны. Кроме того, нужно иметь в виду и то, что военно-грузинская дорога, отделяющая левый фланг от правого, вовсе не есть китайская стена, совершенно уединяющая завоеванный нами край от того, который остался непокоренным. У чеченцев и лезгинцев левого крыла существует постоянная связь с абхазцами, адыгами и убыхцами, обитающими на запад от военно-грузинской дороги. Следовательно, для удержания и упрочнения того, что нами теперь приобретено, предстоит еще много трудностей. И мы, любуясь на Шамиле, разъезжающего по улицам наших городов, никак не должны воображать, будто теперь герои Кавказа могут сложить руки и успокоиться на лаврах. Настоящее значение последних событий может сделаться для нас несколько яснее, когда мы приведем себе на память главнейшие факты из прежней истории наших подвигов на Кавказе. Настоящее последовательное стремление к покорению Дагестана началось у нас с начала нынешнего столетия, вскоре после подданства Грузии. Примечание. Присоединение Грузии к России было оформлено в 1801 году, опубликованием манифеста 18 января. Но край этот был знаком нам гораздо раньше и, конечно, мог быть давно быть покорен без лишних усилий, если бы Россия могла предвидеть то значение, какое со временем должны получить для нее эти страны. Еще в 1596 году русский отряд под начальством Хворостина и Засекина ходил в шамахальство, овладел тарками и даже приступил к устройству укрепления пунктов по Сулаку. Но неподкрепленный из России он в 1604 году был истреблен шамхалом Тарковским. До 7000 человек погибло, некоторая часть спаслась за Терек. Затем до Петра Великого не было никакой попытки утвердиться на Кавказе. При Петре был завоеван в 1722 году весь западный берег Каспийского моря. Шамахальство Тарковское и ханство Дербентское и Бакинское изъявили покорность. При устье Сулака основана была крепость Большого Креста. В Тарках и Дербенте оставлены гарнизоны. Генерал Матюшкин наименован правителем вновь приобретенной при Каспийской области. Трактатом 1723 года и Персия признала за нами все прикаспийские завоевания на Кавказе. Но в том же году возмутились жители Баку под предводительством Даутбека. Их усмирили, Даутбека отрешили, и на его место назначили Дергач Кулихана. Но в следующем году и Дергач Кулихан оказался враждебным России. Тогда местного правителя совсем уничтожили, а город и крепость поступили в управление русского коменданта. В следующем 1725 году возмутился Шамхал Тарковский, Адильгирей. Он был разбит, взят в плен и сослан в Колу. Спокойствие в крае было восстановлено. Но через 10 лет, по договору с Шахом Надиром, 1735 год, императрица Анна Ивановна добровольно отказалась от Прикаспийской области, потому что она только требовала издержек и войска, а пользы не доставляла никакой. Через 50 лет опять начинается наше влияние в Дагестане. Все по поводу персидских дел. В 1786 году Шамхал Тарковский признает власть России. Через несколько лет тоже делает Мехтулинское ханство. В 1796 году во время похода Зубова изъявили покорны все ханства, соседние с морем. Дербентское, Кубинское, Кюринское, Бакинское, Ширванское и Талышинское. Но в 1797 году шейх Али хан Дербентский сбунтовался. Его усмирили, и он изъявил покорность. Ему возвратили власть в ханстве, и он опять возмутился. В 1806 году Дербент взяли русские. А шейх Али хан бежал и через несколько времени возмутил Табасарань, покорившуюся России в 1796 году. Но в 1819 году и Табасарань была усмирена и присягнула на подданство. В 1803 году Авария приняла русское подданство. В 1804 году кайтарский владетель Адильхан присягнул России. В 1806 году ханство Кубинское и Бакинское снова присоединены к нашим владениям. А в 1813 году по Гюлистанскому договору решительно признаны Персией права наши на ханство Дербентское, Кюринское, Бакинское, Талышинское, Кубинское, Ширванское и Карабахское. В 1818 году вступило в подданство Вольное общество Акушинское, а за ним Сюргинское, Рутульское, Кубачинское. Таким образом, кроме одного ханства, Казикумухского, весь Дагестан был тогда в нашей власти. Но в 1818 году хан Аварский султан Ахмед взволновал ханство Мехтулинское и часть Самохальства. Это волнение вскоре было усмирено Ермоловым. Примечание. Ермолов К.П. 1772-1861. Генерал. В 1816-1827 годах наместник в Грузии и командир отдельного Кавказского корпуса. Вслед за тем Аварский хан явился у крепости внезапно с 6000 горцев, но был разбит Ермоловым и принужден бежать в горы. Авария была усмирена. Но в 1819 году взбунтовались акушинцы. Ермолов нанес им страшный удар, и они принесли торжественную присягу на верность России. В 1820 году русские войска владели Икумуком, главным пунктом непокорного Кумухского ханства, и оно приняло подданство России. В 1823 году взбунтовались было мехтулинцы, но тотчас же были усмирены. Таким образом, еще в 1823 году весь Дагестан был в наших руках, и обладание им считалось до такой степени обеспеченным, что на всем его пространстве содержалось всего до 15 батальонов войска и едва существовало несколько жалких укреплений. Правда, что тогда старались удерживать горные племена в подданстве не столько силой русского оружия, сколько особого рода политикой в обращении с ними. Известно, что до появления мюридизма кавказские племена не имели никакой крепкой связи и были очень разрознены, и даже враждебны друг с другом. В особенности же нужно это сказать о самих владетелях. Ссоря их между собой и напуская их на вольные общины, Ермолов, назначенный на Кавказ с 1816 года, умел раздроблять силы врагов и ослаблять их, вовсе не жертвуя русскими войсками. Система его была постоянно успешна до тех пор, пока не явился Казимулла, воспламенивший в горцах религиозный фанатизм. Обыкновенно приписывают исключительно этому явлению те волнения, которые начались потом в покорном нам Дагестане. Но едва ли это вполне справедливо. Религия сама по себе может, конечно, сильно увлекать новообращенных, но мюридизм ведь вовсе не был новой религией. Это было тоже учение ислама, давно знакомое горцам, но никогда до тех пор не исполнявшееся ими. Известно, что для всех мусульман строго обязательна только та часть Корана, которая называется шариат и содержит в себе гражданские постановления. Другая часть, тарикат, заключающая высшие нравственные предписания, доступна не каждому, и ее последователи представляли всегда нечто вроде монашествующих орденов в мусульманстве. Это-то и были мюриды, то есть последователи истины,